Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон», в студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодня у меня в гостях музыкант, певица, солистка ансамбля «Сирин», руководитель ансамбля старинной музыки «Узорика» Варвара Котова. Варвара, здравствуйте!
Здравствуйте!
Варвара Котова – исполнительница старинной музыки и фольклора. Родилась в музыкальной семье. Папа Андрей Николаевич Котов и мама Анна Борисовна работали в ансамбле Дмитрия Покровского. После окончания работы с Покровским отец создал известный в наши дни ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин». Варвара окончила дирижерско-хоровой факультет Российской академии музыки имени Гнесиных. С 13 лет работает в церковных хорах Москвы. В течение 5 лет руководила церковным хором Крутицкого патриаршего подворья. В настоящий момент поет в церковном хоре храма святителя Николая в Котельниках. Варвара сотрудничает со многими коллективами и исполнителями. Является солисткой ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин», руководит ансамблем старинной музыки «Узорика» и фолк-ансамблем «Горожане». Выступает в дуэте с Полиной Терентьевой, исполняет древнерусские духовные стихи. Помимо русской духовной и народной музыки, в репертуаре певицы европейская музыка эпохи Ренессанса, а также произведения в стиле этно-фьюжн. Обо всем подробнее поговорим прямо сейчас в программе «Канон».
Какое необычное, какое красивое, теплое такое домашнее название «Узорика». Такое, ну, какое-то оно милое.
Да, но это женский коллектив, мы подбирали себе такое же милое название, как и мы. Но его, это слово, мы придумали. Вот мы долго искали какое-нибудь русское слово, которое соответствовало бы музыке, которую мы исполняем, и нам. И самое близкое слово – это было «узоричье». Угу. Вот. Но, во-первых, оно сложное, такое по-русски сложное, и мы его чуть-чуть
адаптировали,
да, получилось «Узорика». Нам самим очень нравится, мы такие вот уникальные, так же, как и наше название.
А в чем уникальность? Вот вроде бы ансамблей старинных много.
Ну, во-первых, ансамблей женских не очень много. Ага. Вот. Все-таки в основном у нас старинную музыку поют мужчины, и это правильно, это естественно, это исторически достоверно, вот, а женских коллективов значительно меньше.
То есть, получается, у вас не совсем аутентичный коллектив, раз исторически мужчины пели?
В основном пели мужчины, но нельзя сказать, чтобы женщины никогда не исполняли старинную музыку. Просто в основном старинная музыка, особенно русская, сохранившаяся, это духовная музыка. Угу. И клиросы там до 18 века были исключительно мужскими, но угу. существовали женские монастыри. Я думаю, что практика пения женщин за службы, да, она существовала.
А вот состав вашего коллектива? Сколько у вас человек? Сейчас, кто вы исполняете?
Сейчас нас пятеро. Вот, нас так, то пять, то шесть человек. Угу. Вот в данный конкретный момент нас пятеро. Пятеро девушек, все профессиональные музыканты. Двое у нас многодетные мамы. Вот. Исполняем мы старинную русскую европейскую музыку. Русскую конца 16-го, начала 18 века. Это то докомпозиторская эпоха, угу. до появления, да, фигуры композитора в духовной музыке. И европейская музыка тоже где-то конец Средневековья и Ренессанс, то есть где-то 14-17 века.
То есть, получается, у вас в руках такой клад музыкальный.
Конечно, да, да.
А как вот вы находите этот клад?
Мы работаем с медиевистами, с русскими, с источниками. Угу. У нас есть друзья-теоретики, которые нам помогают с тем, чтобы находят, там, помогают нам находить певческий угу. материал.
Вот, расшифровать как это все?
Ну, вот они этим и занимаются. Они занимаются, то есть, медиевисты, они не только ага. находят, но еще и расшифровывают материалы. Вот Лада Кондрашкова, которая нам очень помогает с материалом. Полина Терентьева, которая поет же у нас в ансамбле, угу. и сама она тоже медиевист и расшифровщик, специалист по строчному, по раннему русскому многоголосию.
По крюковому.
По крюковому, да, по крюкам они все читают и, соответственно, расшифровывают.
А какие инструменты звучат у вас?
У нас два инструмента, это гусли и колесная лира.
Вы посмотрели как раз?
Да, я вот сразу посмотрела на гусли, которые я с собой принесла, и на колесной лире у нас в ансамбле играет тоже Полина Терентьева.
То есть, в принципе, двух инструментов вполне достаточно, да?
Более чем. Все-таки в основном это музыка акапельная, то есть без сопровождения. А мы инструменты используем либо для духовных стихов, угу. либо для каких-то собственных аранжировок. Ну, не так часто.
А вот сольно вы можете нам что-то исполнить?
Да, конечно. Так, ну я тогда спою духовный стих все-таки под, под гусли. Это не совсем традиционное сопровождение, то есть духовные стихи под гусли практически не исполнялись, да. Гусли – это такой инструмент, аналог, северный аналог балалайки. Это под них танцевали, под них были там наигрыши.
Более повседневные.
Страдания про любовь, наигрыш под драку. Вот. А петь духовные стихи под гусли стало традицией конца 20 века, то есть когда стало возрождаться пение духовных стихов, и как-то параллельно с этим возрождались именно традиционные исполнительства на гуслях. Как-то они так друг к другу совпали, ну вот в репертуаре ансамбля «Сирен», например, они активно используются, что уже сейчас сложно себе представить, что духовные стихи как-то существовали без этого музыкального инструмента. Так что я сейчас спою духовный стих в традиции конца 20 века.
Человек живет на земле, как и трава растет. Всяка слава человечая гудым ветром несет. Поутру человек беседе здрав и весел и сидел. Со вечеру человек и ту его гроби лежит. Душа с телом и расставала, вопрошают душу об делах ее. Не дают ей ни малейшего послабления. Вспомини, как на оном свете Бог грехах жила. Здесь грехами твоими, как сетями, свяжут тебя. Я
дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях певица и музыкант Варвара Котова. Варвара, какая глубокая мудрость заложена в этих простых словах. А вот этот духовный стих, его исполняли ведь не в храме.
Духовные стихи, они вообще были, скажем так, для домашнего пользования. Ага. Да? Это вид народных песен, которые люди исполняли вне службы, вне храма, дома, на папертях церквей их пели, некоторые есть вообще, которые в поле пелись, какие-то вместо колыбельных детей за работой. То есть это такая параллель, да, церковной жизни.
Поэтому, наверное, вот русский народ, он такой мудрый. То эти слова с молоком матери впитывались.
Да, конечно.
Здесь вроде бы казалось простые строчки, что человек на этой земле, он такой же, как трава. Он растет, потом увядает. Ну, да. Ну вот жить с этим осознанием, это И истинно такой православный подход.
Ну, люди вообще жили с памятью о смерти. В этом не было ничего страшного, не было табу, да, на слово смерть, не было табу на разговоры о смерти. Она как-то сопровождала человека, люди всегда о ней помнили. Вот. Но вот этот духовный стих — это еще такой отдельный жанр, духовные стихи о расставании души с телом. Их пели над покойником. Да, была над покойником читали псалтирь, как и сейчас читают, и пелись духовные стихи. Приходили люди, и вот они пели эти о расставании души с телом.
Очень жалко, что современное поколение живет практически без этой информации. Очень мало по телевидению, по радио.
Они потихонечку возвращаются, по крайней мере, мы стараемся их возвращать, духовные стихи, потому что для меня это как раз самый такой демократичный жанр, что ли, духовной музыки. Да? Мы работаем в дуэте с Полиной Терентьевой и прям исключительно поем духовные стихи, записали несколько дисков. И это у нас самый такой посещаемый, наверное, проект. И проект, на который ходят очень, очень разные люди. Да? Потому что не все придут слушать богослужебную музыку.
Ну, да.
Вот. Не все придут слушать фольклор, потому что это слово вообще очень многих пугает.
А как завоевать вообще зрителя? Ведь человек иногда от незнания просто не готов прийти на концерт.
Хороший вопрос. Я бы тоже хотела знать ответ, как завоевать аудиторию. Но мы стараемся просто всюду их использовать в разных проектах. Да? У меня не два проекта, не три, а их значительно больше, чтобы каждый раз новые люди их слышали и узнавали. Потому что мне кажется, что духовный стих всегда находит подход к зрителю, к любому человеку. Пришел воцерковленный человек или не воцерковленный, православный или не православный. К нам с Полиной на концерт ходили наши друзья-буддисты, которые просто вот они, им казалось, что это такая разновидность медитации. Но кто его знает, как их зацепит слово, да, как их зацепит ли их слово, музыка, или как-то они найдут дорогу. Мне кажется, что через духовные стихи как раз многие могут прийти хотя бы к мысли о храме, к мысли о Боге.
вы же воспитывались совсем в другой среде. Если вот нынешнему поколению трудно привить эту музыку, то она у вас наверняка звучала в доме.
Ну, мне ведь очень повезло
папа
родиться.
Папа у вас известный фольклорист,
да, музыкант. У меня и мама известный фольклорист.
Мама.
Они, да, они вместе работали в ансамбле Дмитрия Покровского, и я, в общем, выросла. Вначале я росла до 6 лет в ансамбле Дмитрия Покровского и слушала фольклор, а после 6 лет я росла в ансамбле древнерусской духовной музыки «Сирин» и слушала духовные стихи и раннее русское многоголосие, знаменный распев. Ну, мне вообще повезло родиться, мне повезло с родителями, и повезло с тем, что я в этом жила. И то, что для меня это естественная часть моей жизни. У меня
то
нет...
есть другого пути вы не представляли?
У меня не было вопросов никаких. Там я, сколько себя помню, я хотела на сцену к родителям. Вот я осуществила свою мечту
попали, да?
И с папой, и с мамой, да.
А вера в вашей семье тоже с детства была?
Опять же, мне повезло, да. Да, я воспитывалась в православной семье, я в младенчестве была крещена. Вот, и для меня точно так же никогда не существовало вопросов, за что я очень благодарна своей семье.
А своих детей сейчас вы также растите?
Я стараюсь. Я стараюсь, да. Может быть, у меня более сложная семейная ситуация в данном случае, вот. Но я стараюсь эту функцию выполнять максимально, да. Дети мои тоже выцерковлены, ходят в храм, причащаются, слава Богу. Будем надеяться, что они тоже вырастут в этом во всем.
А вот вы мне перед интервью рассказали интересную такую историю. Казалось бы, вроде у нас разница в возрасте незначительная совершенно, но вам довелось испытать такое небольшое, ну, скажем так, гонение.
Ну, это
на
уж
христианскую веру.
Даже
то есть
не,
вы застали этот период.
Не мне, а моей маме. Потому что я этого не помню, но это рассказывала моя мама, что еще когда я ходила в детский сад, то с меня снимали крестик-то.
А как вот не... как ребенку понять... Что такое хорошо, что такое плохо? Как вот в этой ситуации?
Ну, так как я этого не помню, мне кажется, что мои родители очень смягчили этот вопрос. Вот, как понять? Сейчас, слава Богу, этого нет. Сейчас у детей... А может быть, и не слава Богу, кто его знает. Потому что все-таки в состоянии защиты мы крепче держимся за веру. Да, сложнее вот в этом состоянии свободы, такой вседозволенности, удержать веру гораздо сложнее оказывается, чем тогда, когда с тебя снимают крестик, и ты точно знаешь, что это плохо.
А вот музыка вам помогла понять Бога, понять глубину этой жизни? Ведь вы исполняете такие раритеты, которым по 500, по 600 лет некоторым произведениям.
Они очень, если говорить про совсем старинную музыку, потому что духовные стихи – это все-таки достаточно современный жанр, ну, как весь фольклор. Да, вот то, что у нас устное народное творчество, оно все-таки, ну, там, максимум, наверное, 19 век. Да, а то, что мы исполняем из письменных источников, да, это 17-й, да, конец 16 века, могу сказать, что эта музыка очень систематизирует, очень собирает, очень тебя концентрирует.
Ну, даже я вот сейчас слушал, действительно, вот, погружаешься в какое-то вот такое состояние.
Если говорить там про знаменный распев, да, отдельно, о монодии, то есть об одноголосном пении богослужебном, то оно как раз... тебя изнутри собирает, да, и концентрирует непосредственно на тексте, на слове. И так как это богослужебная музыка, то непосредственно на слове Божьем, да, на молитве. Вот это вот такая концентрация правильная. Вот, конечно же, это очень помогает. Да.
А вот вы считаете, как нужно слушать определенную музыку? Вот если ребенок слушает, например, тяжелый рок, нужно ограждать его от этого? Ведь очень часто в подростковом возрасте ребенок бунтует против этого мира.
Бунтует. Мой опыт показывает, что если прям совсем сильно запрещать, вот, то становится хуже. Да, поэтому...
Вы росли только вот в фольклорной музыке?
Нет, конечно. Нет.
Впитывали все всегда?
Я впитывала все, и у нас дома были и пластинки, там, я слушала и Led Zeppelin, и Deep Purple, если говорить о роке, вот, и Gentle Giant, и Beatles, и, господи, чего я так не слушала.
Ну, получается, что сейчас эта музыка, те корни, которые вот вы впитывали в себя тогда, теперь она отражается в вашем творчестве. Ведь несколько проектов у вас такие прям, нельзя назвать... народной фольклорной музыки.
Не роковые, да, но есть у меня проект «Варево». Это такая попытка привить фольклор в современность. Да?
Ну, то есть как раз вот ответ на вопрос, как привлечь зрителя.
Ох, не могу сказать, что на нас тоже ходят стадионы, к сожалению, но мы стараемся тоже приложить к этому усилия. Мы поем русскую народную музыку в современной такой трактовке, в современных аранжировках и в ночных клубах, в небольших залах, на опен-эйрах, фестивалях фолковых. Кстати, я там тоже стараюсь петь духовные стихи. И я помню, какой-то мы пели в ночном клубе концерт. Ну, так, ночной клуб, то, чтобы вы не представляли себе, что там...
Темное, мрачное, прохладное помещение.
Вот, ну, просто не концертный зал, да, это куда люди приходят развлечься. И мы так, песни про любовь, как обычно, песни про смерть любимые, вот, и духовный стих о молодой деве. И вот девушка как начала слушать его, она начала плакать приблизительно на втором куплете, дальше рыдала до конца концерта. То есть человека так зацепило, что она... потом ходила на все концерты, и по ней было видно, что ее это перевернуло изнутри. То есть мы такие хитрые, мы в современной трактовке преподносим людям традицию.
Дорогие телезрители, предлагаю вашему вниманию фрагмент концертного выступления группы «Варево» с песней «Молодая дева». А наш диалог с Варварой Котовой мы продолжим ровно через неделю. Оставайтесь с нами.